Здравствуйте. Автобазу необходимо срочно изобрести автоматическую коробку передач. Механическую он уже изобрел. Она плохая. Сначала была итальянская, теперь французская. У себя в Италии она отлично работала. Во Франции работает до сих пор, считаясь одной из лучших. На автобазе с ней приключилась русификация. Она почему-то воет, иногда разваливается, не всегда включается. Станки на автовазе и на Рено одинаковые. Технологии одинаковые. Материалы одинаковые. Результаты разные. Русская коробка голосит, французская молчит. А еще нужна автоматическая. Над ней бьются давно. Отчаяние даже попробовали изобрести самостоятельно. С чистого листа. Украсть аналог, обойти патент, срисовать под копирку. Воспроизвести близко к тексту. Не получается. Всякий раз, когда требуется автомат, берут чужой. Когда Советский Союз продавал «Жигули» на экспорт, автоматические коробки передач зарубежные дилеры ставили самостоятельно. Когда захотелось автомат для себя, нашлась фирма, привозившая с дальневосточных разборок подходящие коробки, ставившая их по желанию заказчика. Машина новая, только что с конвейера, коробка старая, с помойки, что выравнивало общее состояние и не сильно контрастировало. Но сейчас нужен автомат не с помойки, свой. Еще недавно был доступен японский и французский от Renault и от Nissan. Теперь доступ к ним закрыт. Хотя весной на складе нашлось немного бесхозных четырехступенчатых автоматов «Джатка», и с ними «АвтоВАЗ» выпустил серию машин «Лада» «Гранта IT», сильно озадачив публику, которая не смогла поверить в размеры русской безалаберности, если где-то может заваляться такое огромное количество агрегатов, что их хватило на самостоятельную модификацию. Теперь даже поиски колобка ситуацию никак не спасают. Сколько ни скреби по сусекам, там пусто. Поэтому на «АвтоВАЗе» начали изобретать китайскую автоматическую коробку. Сначала изобрели полностью отечественную импортонезависимую коробку «Черри». Но «Черри» предпочитает жить за чужой счет, своих денег не тратит. Если русским понадобилось украсть то, что прежде украли они сами, пусть воруют на свои. Сами закупают, сами локализуют, сами ремонтируют. Тогда «АвтоВАЗ» решил изобрести автоматическую коробку передач «Dongfeng». Но эти китайцы боятся американских санкций, не хотят помогать русскому фашизму и на всякий случай отказались. Следующей отечественной автоматической коробкой «АвтоВАЗа» стала АКПП «Хавал». Этой фирме терять нечего. Она хоть и не торгует с Россией, зато Россия так запачкала ее сотрудничеством, что отмываться поздно. Но тульский завод «Хавал» не имеет отношения к китайцам. В нем нет ни одного юаня инвестиций. Полностью построен за русские рубли. Но объяснить это Америке трудно. Зато у «Хавала» есть не только коробка, но и двигатель. 1,5 литра от модели «Джолион». Поэтому «АвтоВАЗ» одним махом изобрел китайскую импортонезависимую отечественного производства автоматическую коробку передач, а заодно и подходящий для нее двигатель, что вывело китайцев из равновесия. С 14 сентября 2023 года «АвтоВАЗ» в санкционном списке США. Любые контакты с прокаженным запрещены. И одно дело тульский завод, который по документам ничей растет в поле сам по себе, другое дело «АвтоВАЗ», запрещенный всему миру. Поэтому «Хавал» громко заверещал цитатой из «Джентльменов удачи» «Не он это!» и потребовал не верить ни себе, ни «АвтоВАЗу». В Тольятти бодро доложили, что им не страшен серый волк, санкции их не касаются, никакого «Хавала» они не брали, ничьих автоматов у них никогда не было, а готовую машину со свежеизобретенной китайской автоматической коробкой передач они покажут не раньше, чем через год. В России все нельзя не потому, что в запрете есть смысл, а для того, чтобы помучились. Самая очевидная ситуация с квадратными номерами. В 1993 году страна начала переход от советских государственных регистрационных знаков на новые. Советские были придуманы к Олимпиаде 80 и тоже никуда не помещались, ни в здравый смысл, ни в штатные места. Из-за них страна принялась громоздить переходники и сверлить кузова под новые размеры. Прожили с ними 13 лет, как вновь зачесалось. Опять захотелось новый ГОСТ, новые номера. Им сохранили прежние размеры, но сразу придумали тупиковое количество букв и цифр, введя еще и коды региона. а заодно нелепую латинскую надпись «РУС». За Россией с 1949 года Женевская международная конвенция зарезервировала букву «Р». Она свободна до сих пор. Но авторы затеи оказались такими неучами, что об этом не знали. Поэтому написали на всей стране латинское слово «деревня» — «рус». Помимо глупости с латиницей была очевидна нехватка цифр. В Советском Союзе их в номерах было 4, хотя автопарк был гораздо скромнее. В нынешних цифр оказалось 3. Их нехватка очень быстро превратилась в проблему. То есть создатели номеров ничего не знали, ничего не умели, даже считать на пальцах. Помимо этих двух непоправимых ошибок, ГОСТ закрепил еще одну искусственно созданную проблему. Он не разрешал квадратную форму номерных знаков, только прямоугольную. В ноябре 1991 года начался взрывной рост иномарочного присутствия. Таможенный комитет Советского Союза по ошибке дал людям вольную и разрешил частным лицам ввоз одного автомобиля без уплаты пошлин. Тариф равен нулю. Можно вести все для себя, что угодно, а если на продажу, то тариф, он тогда назначался в забытых ныне ИКЮ, был смехотворным – 82 цента за кубик объема. До конца года оставалось чуть больше месяца, но страна взорвалась. За месяц люди успели притащить несколько тысяч иномарок. За следующий 1992 год – более 100 тысяч иномарок. В то время Дальний Восток не имел дорожного сообщения со страной. Жил сам по себе и мгновенно заполнился японскими машинами с правым рулем. В Москве видели статистику отчуждения и размежевания и знали, что отныне автомобили с левым рулем, тем более отечественного производства, Дальнему Востоку не нужны. Праворуким стал даже общественный транспорт. И у всех этих машин штатные места под номерные знаки были японской формы, которую в народе условно называют квадратной, хотя, ну, чисто математически они тоже прямоугольные. То есть рост японского автопарка начался в 1991 году, а через 2 года в Москве придумали новый ГОСТ на регистрационные знаки и умышленно затеяли дальневосточникам гадость, не предусмотрев очень нужные квадратные номера, только не подходящие по размеру новые, свежепридуманные, прямоугольные, как подарок от Москвы, бесполезные и вредоносной столицы. И все десятилетия правого руля ГАИ глумилась над людьми и штрафовала за гнутые номера. Они не влезали в штатные места. Народ их сгибал по форме. А это запрещено. А еще требовалась подсветка заднего номера, и приходилось громоздить кронштейны с лампочками. Иначе 2 штрафа. Москва наслаждалась мучениями людей. Так просто создать проблему. И так сладко наблюдать за чужими неприятностями. А потом пришел нынешний начальник ГАИ, генерал Черников, и все исправил в 2 ведомственных приказа. Сначала разрешил задний квадратный номер, чем помог всему правому рулю. Затем и передний, чем помог американцам. 30 лет были обычным для власти издевательством, которое смог остановить один человек. И десятилетие правого руля его сопровождает еще одна умышленная проблема, придуманная наравне с номерами, чтобы люди помучились, невозможность застраховать правый руль по КАСКО. Тарифы заградительные. Потому что страховым компаниям нет дела до проблем населения. Если люди не окупаются, им создают непреодолимые препятствия. На правый руль нужны сложные детали, трудно добывать запчасти. Поэтому праворукий клиент для страховой компании – враг. И только теперь, когда Российский союз автостраховщиков и Центральный банк умело переписывают постановления и ведомственные приказы, разрешая себе проводить ремонт из мусора, взяв запчасти и детали с помойки, отрезав автогеном крыло от утилизируемой машины, страховые компании начали позволять клиентам с правым рулем заключение договоров по КАСКО. Помимо этого, страховые компании годами сражались с клиентами, запрещая им получать возмещение деньгами, только услугой. Теперь они же разрешили себе откупаться от пострадавших деньгами, что упрощает бизнес. Отныне крупные страховые компании оскалились улыбкой и начали предлагать приемлемые тарифы для правого руля, особенно подчеркивая лояльность к возрасту автомобилей. Оказывается, можно застраховать даже машину, которой 15 лет. и получить возмещение ремонтом из мусора или деньгами. Никакой сложности в каске для правого руля не было. Она такая же искусственная, как и с квадратными номерами. В России так принято – создавать людям проблемы, чтобы они мучились. В Советском Союзе был налог на радиоприемник, потому что это роскошь – музыка в квартире. Когда появилось телевидение, ввели налог и на телевизор, и налог на отсутствие детей. Жить в стране требуется горестно, превозмогая, без улыбок. Счастье не запрещено, но разрешено не всем, и за него требуется доплатить. Нынешняя власть подданных ненавидит с прежней коммунистической категоричностью и жить не запрещает, но за приемлемое существование требует денег. Поэтому, когда что-то хочется, именно это и нельзя. Но если заплатить, то так уж и быть можно. По этому принципу ГАИ вводит запреты и ограничения на квадроциклы и снегоходы. Ездят на них городские пижоны с лишними деньгами, поэтому пусть платят за удовольствие. Крестьяне, уныло тарахтящие буранами в тундре, попадают под репрессии нечаянно, заодно с богатыми. Сегодня снегоход и квадроцикл не требуют специальной категории в правах. Достаточно автомобильной «Б», чтобы вдоволь кататься по снегам и распутиться на технике категории А1. С 2023 года закон трактует наличие легковой категории как автоматический допуск к квадроциклам и снегоходам без специальной подготовки, экзаменов, отметки в правах. Но ГАИ помнит, что еще недавно она глумилась над городскими пижонами с их «Ямахами», «Хондами», поскольку для управления специальной мототехникой полагалось иметь права тракториста и получали их в голодном гостехнадзоре. ГАИ устраивала по выходным засады в дачных угодьях и охотилась на пижонов, разводя на 15 тысяч рублей по статье 12.7 КУАП «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Но как-то раз Госдума внезапно лишила ГАИ этой кормушки, приняв, возможно, единственное в своей истории логичное решение и разрешив водителям не получать права трактористов для езды на мототехнике. Теперь ГАИ хочет опять заставить всех проходить дополнительное обучение, сдавать экзамены, менять права ради новой категории. Прежде ради безопасности людей принуждали к тракторизму, теперь ради безопасности вынудят доплатить за специальные знания и навыки. Ведь без обучения нельзя ездить по тайге, парковаться в поле, подниматься на гору. Нужны курсы, проверка знаний, специальная комиссия ответственных лиц, оценивающая уровень подготовки. Хотя все обучение езде на квадроцикле и снегоходе занимает 30 секунд. Столько времени требуется, чтобы завести двигатель. По замыслу ГАИ, впредь для управления квадроциклом и снегоходом потребуется открывать новую категорию А или дополнительную Б1 с пометкой МС. Иначе штраф 15 тысяч рублей. Чтобы не спорить с законом, не посягать на авторитет Госдумы, новый оброк ГАИ собирается оформить в виде поправок к своему ведомственному приказу 365 о введении в действие водительского удостоверения. То есть в законе это нововведение не появится и станет подзаконным. Насколько обязательны для граждан приказы МВД? В книгах правозащитника Виктора Травина «Право руля», выдержавших несколько переизданий, эта правовая коллизия подробно разобрана. Приказ МВД касается исключительно работников МВД и не может служить основанием для расширения полномочий в отношении граждан, тем более для определения их вины, вынесение решений и постановлений с назначением суммы штрафа. Помимо этого, любое ограничение прав и свобод в России допускается только на основании федерального закона или решения суда. Приказ МВД не является законом и тем более не похож на решение суда. Но НКВД никогда не нуждалась в законах. Для раскулачивания хватало революционной решимости, коммунистической справедливости и классовой ненависти. Поэтому налог на квадроциклы и снегоходы обязателен. В психологии это называется ролевая игра живого действия. В чем-то похоже на театр, но без сценария, и каждый действует в рамках образа. додумывая, доделывая, доигрывая за любимого героя. В детстве также хотелось продолжения участия в приключениях капитана Блада. И в детях капитана Гранта хотелось поучаствовать, а уж в «Трудно быть богом» и подавно хотелось помочь Румате, да и на Средневековье глянуть попристальнее. Послевкусие кинофильмов еще сильнее. Кино сразу дает образы, и если картинка завораживает, то еще сильнее хочется прямо туда, в события, в действия, в антураж, чтобы так же лихо по прериям на «Мустанге», так же ловко одним выстрелом точно в цель, чтобы в управляемом заносе наравне с Фрэнком Буллетом. Когда озабоченные собираются в стаю, случается квест или фестиваль толканутых эльфятников или военно-историческая реконструкция битвы при Бородино. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, но порой достаточно одного-двух воспламененных идей, и получается большое событие. В 2016 году накрыло Алексея и Анну Губаревых. Они страстные почитатели фильма «Безумный Макс». В собственной жизни у них, пожалуй, все упорядочено, аккуратно, по полочкам. Мудрый муж, красивая жена. Фильм – антипод этого порядка мудрости и красоты. Постапокалиптическая жизнь, пустыня, пылище до горизонта, жуткие нравы. Алексей как-то раз по телевизору увидел документальный фильм, как англичане мужественно расстаются с цивилизованной жизнью, овсянкой, порядком, файфоклоком и пытаются героически погибнуть на Байкале, отчаянно катаясь по льду, на чем ни попадя. Британский героизм в русском пейзаже дал толчок ролевой игры и сдетонировал невиданным квестом – ралли «Медвей». Это «Безумный Макс», но только в реальной жизни. Губаревы затеяли постройку специальной машины, страшной, внедорожной, пугающей, чтоб как в кино, но ведь на Руси не принято красоваться в одиночку, девиз русского человека на миру и смерть красна. Поэтому в первый выезд в Монголию в 2018-м отправилось 11 монстров и 2 байка с профессиональной съемочной группой. Монголию они потревожили знатно. В прошлый раз это был Чингисхан, теперь спустя несколько веков ралли «Медвей». Пустынная Монголия внезапно получила у себя дома «Безумного Макса» в натуральную величину с громом, молниями, искрами на фоне вечности, одиночества, безграничности. Монголы остались довольны ролевой игрой. Семья Губаревых поняла, что начала удачно, не надо останавливаться. Зимой того же года на Байкал отправилось 14 монстров в стиле «Безумного Макса». Такой автопарк кого хочешь напугает на ровном месте. На Байкале они и вовсе выглядели как шабаш очень современных ведьм, пересевших со ступы и метлы на внедорожники, грузовики, багги. Заезд по льду Байкала пронесся в фейерверках и пиротехнических эффектах, ведь еще одна важная составляющая «Безумного Макса» — непременное уничтожение окружающих. Но Байкал безупречно чист, зимой аккуратен и прибран, и для постапокалипсиса не подходит. Поэтому в 2021 году ралли «Медвей» обрушился на Алтай. Он всегда идеально подходит для иллюстрации разрухи, сопоставимо опасен, угрюм, неприветлив. 16 монстров и несколько отчаянных мотоциклистов учинили на Алтае новую серию «Безумного Макса». Получилось близко к концу света, вполне по сценарию фильма. Алтай выигрывает перед пустыней, в которой снимался сам фильм, своей масштабной угрозой. В пустыне все понятно на много километров вперед. На Алтае за каждым поворотом, на каждой кочке, в каждой заброшке таится причина нефильтрованного страха. Мертвые с косами стоят, и тишина. Губаревым понравилось. В 2023 году грянул Кыргызстан. Та же Монголия, но по-русски. Самый массовый выезд и самый кинематографичный. В том смысле, что в киргизской ролевой игре удалось очень глубокое погружение в сценарий, и каждый километр стал смертелен и сам по себе, и по ходу пьесы. Опасные люди на опасных машинах по опасным дорогам. Ралли «Медвей» не подходит застоявшимся горожанам. Это приключение для тех, кто и в прежней жизни умел жить беспокойно, создавая проблемы и решая проблемы. Несмотря на ролевую игру в «Безумного Макса», в Киргизии ралли «Медвей» стала обретать элементы нового сценария, исторически более достоверного, чем «Апокалипсис». Битвы за «Медвей» в июне 1942 года, когда американский флот одержал победу над японским. Любая выигрышная идея непременно развивается. Квест по степям, горам, каньонам, начинавшийся озорным сходством с фильмом и позволявший наиграться в героев кино, трансформируется в приключение, где главное испытание не природа, а люди, умеющие перевернуть привычную жизнь вверх ногами, добавив целую страну на гарнир. Два мира, два Шапира, но иногда у двух разных миров Шапира отчасти совпадают. В Советском Союзе при Брежневе, в Америке при Картере существовало правило: обращения граждан в официальные структуры не должны оставаться без ответа. На любое письмо требовалось обязательно отреагировать, что вынуждало содержать большой штат работников, занимающихся только перепиской с населением. В советских газетах, куда публика писала наиболее интенсивно, стали обязательными отделы писем. В газете «Труд», имевшей самый большой тираж, в отделе писем работало 94 человека. Америка не отставала и тоже интенсивно отвечала на письма силами специальных отделов. В советских газетах хорошей практикой стала рубрика «Письмо позвало в дорогу», когда корреспондент выезжал разбираться с проблемой на месте и решать вопрос. Приезд журналиста был страшнее гоголевского ревизора, вызывал в регионах панику. Америка тоже не сидела на месте, выезжала решать вопрос, но без паники. В 1978 году в подразделение Pontiac концерна General Motors пришло письмо. «Вы сочтете меня сумасшедшим, но, уверяю, это не так. Наша семья очень любит мороженое, поэтому по вечерам дети выбирают, какое они хотят, и я еду за ним. И вот я приобрел новый Pontiac. И честное слово, когда я беру ванильное мороженое, машина перестает заводиться. Если мороженое клубничное, шоколадное или любого другого сорта, нет проблем. Я понимаю, что это безумие, но что-то в этом автомобиле реагирует на ванильное мороженое». Конечно, такое письмо вызывает улыбку, и на него полагается отписка в стиле «Спасибо, ваш звонок очень важен для нас, все операторы заняты, перезвоним попозже». Но в отделе писем General Motors решили не отписываться, решили разобраться. И на место выехал представитель компании, не секретарь с навыком писать письма, инженер. Он приехал по адресу, познакомился с хозяином машины и убедился, что это в высшей степени адекватный, достойный, образованный человек. Он ни в коем случае не допускал мысли о розыгрыше и сам относился весьма скептически к описанному поведению автомобиля. Но невозможность спокойно уехать после покупки ванильного мороженого его разочаровывала сильнее подозрений в неуместной шутке. Инженер предложил воспроизвести обстоятельства дела, и они поехали в магазин. Купили ванильное мороженое, и машина на самом деле не завелась. Когда Pontiac обрел способность заводиться, а инженер говорить, они вернулись на точку старта, поехали еще раз, но купили клубничное. Pontiac завелся и позволил вернуться домой. И с шоколадным нормально завелся. Инженер не верил в аллергию автомобиля на ваниль. Он осмотрел все системы машины, проверил подачу топлива, искру зажигания, исправность свечей, высоковольтные провода, катушки зажигания. Все работает. Так, если виновата погода, но и она вела себя стабильно. Светила солнцем, не нагнетала облаков, не усердствовала с ветром, держала в рамках влажность. Тогда, как и полагается инженеру, он начал проводить замеры. Дистанция, время в пути, время покупки. Инженер нашел ответ. Он разгадал поведение машины. Он вычислил взаимосвязь между ванильным мороженым и нежеланием заводиться. Оказалось, подоплекой было расположение товара в магазине. Ванильное мороженое, как самое популярное, выкладывали в холодильнике у входа, остальное в глубине зала. На покупку ванильного мороженого, расположенного сразу за дверью, уходило на 2 минуты меньше времени, чем на покупку клубничного и шоколадного, расположенных в дальней точке магазина. Но тогда почему машина не заводится, если хозяин возвращается быстрее? Поскольку над вопросом работал инженер, он нашел истинную причину. Двигатель не успевал остыть, и в карбюраторе оставались воздушные пробки. Pontiac образца 1978 года имел конструктивный дефект, обнаруженный при помощи мороженого. Так в General Motors узнали о своей недоработке, откликнувшись на безумное письмо. Дизайнер Владимир Пирожков, первый наш за границей, о котором мы услышали. Открытие для страны и мира. Россиянин на Тойоте, Ситроене, Лексусе. Вспоминая о своей работе на Тойоте, Пирожков затронул вопрос китайского прогресса и перспектив. По его словам, японцы, добившиеся качества, признания, у которых на производстве кайзен, у которых Toyota Production System, боятся китайцев. И свои опасения формулируют очень по-восточному. В среднем на 1 миллион населения рождается один гений. В Японии рождается 128 гениев, в Китае 1500 гениев. Этим, по мнению Пирожкова, объясняется нынешний успех китайцев на автомобильном рынке мира. Китай победоносен в силу количественного превосходства популяции. Это биологическое преимущество, превратившееся в неизбежный прогресс. Максимально очевидный пример перехода количества в качество. Почему это напрасные опасения? Потому что для расцвета, кроме биологии, требуется экономика и политика. Гений талантлив, но не всегда успешен. Факт его превосходства не реализуется в гарантированный результат сам по себе. Чтобы взошло, требуется грядка и полив. Самые породистые виды в неблагоприятной среде склонны к деградации. В больном обществе гений превращается не в Нобелевского лауреата, а в вора в законе. Россия богата гениями, их даже больше, чем один на миллион. Но сейчас они сидят в тюрьмах, убиты в СИЗО, уехали в эмиграцию. Они и прежде были гениями, и потому у человечества сегодня есть радио, телевидение, цветная фотография, вертолеты, видеомагнитофоны. Их изобретатели покинули неблагоприятную среду обитания и дали всходы гениальности на плодородной почве, подальше от России. У себя дома на них писали доносы, выдавали ордера на арест, ставили к стенке. В России гении подлежат уничтожению. В Китае гении охотно рождаются, покорно превалируют в качестве эталонных образцов биологического вида и уезжают расцветать в Америку. Дома они плохие инженеры по выпуску плохих автомобилей на плохих заводах, оснащенных лучшим в мире оборудованием. А подальше от родины они отличные инженеры на отличных заводах. Закон биологической математики, сформулированный Пирожковым, не работает. Гениев, может, и рождается один на каждый миллион, но толку от этого никакого, и само по себе это не имеет никакого значения. И есть страны, превосходящие Китай по статистическому поголовью гениев. Вплотную к китайскому рассаднику примыкает Индия. У нее столько же народу, одинаковое количество ничем не подтвержденных миллиардов человек и, следовательно, симметричная гениальность. И чтобы им реализоваться, из Индии приходится бежать. Как только индийский гений добирается до бледнолицего мира, оседает в метрополии и получает доступ к импортной цивилизации, про него узнает весь мир. Он становится лучшим ученым, лучшим топ-менеджером, лучшим аналитиком. И за ним выстраивается очередь работодателей. У себя дома он бесполезен и неприменим. Отбежав на безопасное расстояние, востребован во всем мире и нужен каждому. В Нигерии население 227 миллионов. Следовательно, она вдвое перекрывает японский инкубатор и каждый год получает по 227 гениев. И что слышно об успехах Нигерии? Сильная страна с мощной экономикой и высочайшим уровнем жизни? В Бангладеш гениев по 170 в год, что выше японского. В отношении Бангладеш есть подходящие иллюзии? Развитая страна, в которую стремятся приехать жить со всего мира, завораживающие достижения, нобелевские лауреаты. Кто-нибудь может вспомнить хоть одного гения из этой страны, известного человечеству, оставившего хоть какой-нибудь след? На самом деле генетическое количество не переходит в человеческое качество. Поэтому главная житница гениев – Китай не в состоянии добиваться успеха без подсказок, помощи и содействия европейских специалистов, далеких от гениальности, но умеющих нормально работать. Поэтому китайских автомобилей много, но гениальностью ни один из них не блещет. Даже сходством с нормальными автомобилями не блещет. Напрасно Пирожков так испугался. Главное автомобильное событие Литвы – фестиваль American Spirit в Друскininkai. На эти 4 дня автомобильная Литва становится большой, как Америка. Все причастные берут отгулы, отпуска, закрывают бизнес, что-то невнятное объясняют женам, ну и посторонним, и уезжают жить другой жизнью на летное поле аэродрома. Они отключают телефоны и не смотрят новости. Они живут в своей Америке. Эта Америка очень большая, красочная, праздничная, активная, радостная. Это идеальная Америка, и в ней только хорошее. Хорошие люди, хорошие машины, хорошее время, хорошие интересы. Америка всех времен и народов. Она вмещает в себя десятилетия, эпохи, стили, держится на двух китах вместо полагающихся трех – автомобилях и людях. Люди в этой Америке замечательные. Они живут на воле, очень точно выдерживая параметры, никакой суеты. Разговоры только о хорошем. Отношения непременно приятельские, занятия позитивные, на лицах улыбки, как и полагается вольным людям. Но главное в этой Америке – автомобили. Все, что показалось интересным, захотелось иметь и предъявить остальным за последние 100 лет. Самый почтенный участник фестиваля American Spirit – Окленд 24-го года. В тот год эта фирма поразила Америку двумя невиданными чудесами – синей краской и тормозами. Синяя краска показалась очень инновационной, потому что умела быстро сохнуть. Прежде так себя вела только черная краска. Тормоза у Окленда в 24-м были на всех четырех колесах, что для недорогой машины выглядело расточительным. Мультируль с четырьмя кнопками управления. Дроссель, фары, клаксон, зажигание. Но более интересное решение – замок на рычаге коробки передач. Оказывается, некогда очень популярный блокиратор фирмы Multilock не инновация современности, а повторение пройденного. Еще одна примечательная черта машины – ленточный спидометр, хотя на нашем современном языке он называется цифровой. Окленд возрастом 100 лет очень ладный, совсем не каретный и на цельнометаллических колесах вместо ожидаемых спецованных. На фестивале Окленд появился впервые. Еще один невиданный автомобиль – Плимут 35-го года. Белоснежный настолько, что даже двигатель у него белый. Машина с бестактным типом кузова, официальное название которого – купе с откидным местом. Народное название – тещино место. Оно неудобное. Взбираться туда надо по двум обрезиненным ступенькам на правом заднем крыле, ехать под ветром и дождем, поскольку теща. Из забытых игрушек еще одно воспоминание AMC Ambassador 69-го года. Прежде в Америке была не Великая Тройка, Великая Четверка. Четвертой была корпорация American Motor Corporation, разорившаяся в 87-м году. Кроме забытого основного имени из трех букв, в нее входил, например, великий символ Америки – фирма Jeep. Двухдверное купе Ambassador каноническое во всем. Обязательный V8 огромной мощности в 452 лошадиные силы, автоматическая коробка передач, круиз-контроль, кондиционер. А ведь нам по-прежнему кажется, что 55 лет тому назад подобных чудес на машинах быть не должно, их ведь полагалось изобрести в наше время, особенно круиз-контроль. В Литве машин этого концерна AMC всего две. Прежде была только красная, у которой с именем еще большая проблема – AMC AMX. Как красиво звучит. Неудивительно, что концерн скончался, когда невозможно толком объяснить, что у тебя за машина. Красный AMX 68-го года весь прошлый год появлялся на экране. Нынешний Амбассадор выехал в люди впервые. Хозяин обеих машин, приехавший с женой на American Spirit, очень приятный дедушка, американец. Он давно живет в Литве, реставрирует любимые машины и с удовольствием приезжает к себе в Америку, в Друскенинкай. Кенворт, символ Америки. Когда сверхдержава, тогда вот такие грузовики. Не получается заявить сверхдержавность, предъявив в доказательство ЗИЛ-130. Если страна по-настоящему что-нибудь стоит, то у нее соответствующие автомобили, как результат соответствующей промышленности, умеющей делать столь грандиозную технику, что ее легендарность пишется сама собой, без участия людей. Любой капотный американец велик, но Кенворт бесподобен. Ему, как бодибилдеру, достаточно появиться, чтобы вызвать улыбку восхищения. Рояль в кустах, превращающий любые кусты в клумбу с селекционными цветами. Еще один атрибут наглядной сверхдержавности – американское пикапостроение. Машины для колхозов и совхозов Техаса, Айовы, Канзаса, чтоб сподручнее работать, а потом съездить за Бигмаком. На международный American Spirit приехали со всего мира. Из Польши прибыл в том числе настоящий джип. Ребята устроили в кузове бассейн, загерметизировали его, налили воды, поехали купаться, кататься, веселиться, добавляя атмосфере праздника праздности в правильной дозировке. Ah! На фестивале American Spirit виски Jack Daniels владельцы настоящих венов Chevrolet пьют даже после смерти. Когда говорят К5, не переспрашивают, потому что имеют в виду именно его. Но одно дело гражданский Chevrolet К5 Blazer, другое дело его армейская версия с паролем вместо имени М1009. Этот К5 служил в Греции на американской военной базе. Если кому-то надо, там остались еще. Машина с двумя антеннами, приемной и передающей, входила в батальон связи. У нее точный камуфляж, соответствующий году рождения. На военные К5 ставили нехарактерные для Америки дизельные V8 объемом 6,2. У них скромная мощность, 135 лошадиных сил, но много мужества, выдержки, крутящего момента. Американцы очень любили выдерживать социальные границы, определяя их в первую очередь по автомобилю. Кто таков, понятно по марке машины и ее цене. Америка делится на дешевые и дорогие бренды, и во времена расовой сегрегации позволяла себе бестактные ограничения только для белых, о чем знают все, а еще таблички на парковках только для кадиллаков, о чем знают немногие. Каждая фирма очень дорожила клиентурой, поддерживала репутацию покупателей величием модельного ряда, чтобы за рулем Линкольна было так же не стыдно, как за рулем Бьюика. Но Америка – это в первую очередь безбрежные поля кадиллаков. Разных лет, но всегда задававших тон и определявших правила игры всей отрасли. Хочешь сделать правильно? Посмотри, как это сделано у кадиллака и сыграй самостоятельно, но близко к оригиналу. Поэтому американские машины разных фирм так похожи. Как только обозначалась интересная дизайнерская идея, ее тут же подхватывал весь автопром. В результате все клиенты получали очень красивый автомобиль, и только его имя диктовало отношение окружающих. Позволить такие пропорции в Европе невозможно. Только американцы могли сделать этот передний свес, не постеснявшись сократить расстояние престижа, пространство между передней осью и лобовым стеклом. И в результате невероятная гармония облика. И степенная сила, когда одним автомобилем все сказано. Линкольн Континенталь Марк 5. Выпускался всего 2 года, с 77 по 79. Это еще одна особенность американской автомобильной промышленности. Стремительная конвейерная жизнь и быстрая смена модельного ряда. Она происходила по двум причинам. Во-первых, от избытка дизайнерских идей. Во-вторых, чтобы все сразу увидели, что машина не свежая, 2-летней давности, пора бросаться за новой. Фестивальная жизнь в Америке под Друскиненкаем подразумевает и движение, и статику. 4 дня на свободе. Некоторые берут с собой весь дом, и свобода становится семейной. Чтобы взять с собой всю жизнь, нужен настоящий американский универсал. Он сам как малогабаритная квартира, и жить в нем можно даже без фестиваля, когда выгонят из дома, а до следующего American Spirit еще год. Умение строить подобные автомобили на других континентах вызывало панику и мозговые штурмы, чтобы в тесноте Европы или Азии разместиться со всеми удобствами, но за рулем менее величественных машин. И ведь на самом деле во многих странах места вдоволь, но ничего похожего сделать не получалось. Мотоциклы «Индиан», официальное присутствие, стенд дилера, все новое, американское, подлинное, напомнившее, что мотоциклетных символов у Америки два – «Харли Дэвидсон» и «Индиан». Все 4 дня свободы «American Spirit» – это постоянные события. Анимация круглосуточна, все время что-то происходит. Но непременный атрибут – «Бернаут». Чтоб резина в ноль, дым до небес, чтоб все ежики задохнулись в тумане. Американские автомобили для бернаута рождены. Им эта дисциплина доступна на перекрестках всех миров, на каждом светофоре, при любом старте с места. Но там всегда нехватка зрителей, мало хлопают, и горит лишь резина, а не глаза зрителей. Двойной бернаут – это только в Друскененкае. В кузове жжет резину мотоцикл, старательно добывая огонь из деревянного настила, и сам пикап под свист турбины срывает крутящим моментом аплодисменты, а затем и шину с обода. Мэрия Друскененкая очень ценит фестиваль и активно помогает проведению. American Spirit стал важной достопримечательностью летнего отдыха и устраивает грандиозный парад, выезжая огромной колонной из лагеря, выстраиваясь, занимая места, покидая траву вольного выпаса, направляясь в город, медленно двигаться по главным улицам, показывая всю красоту, добавляя красок и приглашая отдыхающих к себе побыть немного американцами.
Русские, откуда вы приехали?
Из Вильнюса.
А что делаете в Вильнюс?
Живу уже как 2 года.
Как 2 года, из Украины?
Да.
Какой город?
Одесса.
Одесса?
Мама.
Там красиво. Дерево из карта плавает.
Активности American Spirit гремят постоянно. Конкурс Miss Pinup, где стилизация должна совпасть с эпохой. Образ победительницы становится календарем на будущий год. Конкурс плюшевых мишек. Очень многие экипажи взяли с собой на волю игрушки. Плюшевые они весьма условно, но игрушки. Некоторые почти в натуральную величину. Все принесли своих мишек к сцене, где жюри и хищник выбирали самого правильного, раздавая награды.
Усі мешки! Краса! А далі когось тобі за стрімешкина мене лепоя! Слядьте на мене! Алітвій, алітвій, дрява, тенга! А чим це зберіваємо? Че, мегалетвій, ти турмешкина, спробуватую вас! Кас, Олегас, помогли до мешкина? Олегас! Олегай, ну кражим та мешкина, а ти че? Олегай! Яких це мешкина? Ісляем же тебе! Подруга, сподруга, сподруга! Кражим мешкина, спорья! И Олегас! Jūsų aplaudismentai dar kartelį.
Главный приз American Spirit для зрителей – это электросамокат Xiaomi. Разыгрывается среди зрителей по номерам билетов.
Юсу аплодисменты! Алитус! Шебенемека! Куда? Алитус! Уфтяный Алитус! Лукиарас!
Четыре дня на свободе. Четыре дня American Spirit. Что оставить себе на память? Такое, чтобы суть была понятна без пояснений, когда сразу ясно, где был, что делал, насколько понравилось. Татуировка подойдет? Мото Таня, известная мотоциклистка. Если известность измеряется в подписчиках, то Мото Таня – самая известная мотоциклистка в мире. У нее в соцсетях 7 миллионов подписчиков. Таня Азолина – изящная, красивая, легкая, ветреная, озорная. Олег Янковский в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» сказал всему человечеству: «Умное лицо – это еще не признак ума, господа». Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Вы улыбаетесь, господа, улыбаетесь. Таня прошла необходимые ступени карьерной лестницы с подобающим серьезным лицом. У нее экономическое образование. Она занимала пост руководителя отдела планирования и управления департамента розничных сетей аутсорсинговой компании. А потом раздумала всю жизнь быть серьезной. Села на мотоцикл и унеслась на перегонки с ветром, создав многомиллионный шлейф восхищения социальных сетей. У Тани неповторимый мотопочерк. Так изящно садиться на мотоцикл, как она, мало кто в состоянии. Особый балетный стиль. Таня закончила хореографический колледж по классу классического балета и балериной была во всем, в том числе и на мотоцикле. Ездила она очень артистично и с озорством, и крайне осмотрительно. Со стороны многие кадры с ней выглядят хулиганством и безрассудством. На самом деле, как человек очень спортивный, прекрасно подготовленный, с отменным балансом, математическим расчетом, Таня в седле безопасна и безупречна. Никаких ошибок, только красивая езда, завораживающая окружающих изяществом и легкостью. И вдохновляющая сделать так же – изменить судьбу, сесть на мотоцикл, улыбаться, ехать в закат. К собственной красоте Таня всегда относилась иронично и не прибегала к гламурным фотосессиям, норовя обыграть свою внешность с веселым озорством. Мотоциклы у Тани – спортбайки. В 2014 году она купила свой первый Kawasaki ZX-6R. 636 кубиков, 124 лошадиные силы красного цвета. Это важный штрих к образу. Правильный мотоцикл – красный. Но у Тани в наличии еще и автомобиль на зиму. Купе «Тибурон» тоже красный. Поэтому черный «Дукати» не прижился. После него мото Таня пересела на красный мотоцикл BMW. Таня всегда ездила в мотошлеме. Он стал еще одним элементом Таниного стиля. На нем хэштег «Мототаня», и в нем она эпатировала публику, в том числе в откровенных фотосессиях у себя в ванной, где в пенной воде позировала в шлеме. Актриса. Она не позволяла себе серьезного выражения лица и старалась дать повод для улыбок остальным. Стиль Тани – непременное обыгрывание праздников. 1 сентября мототаня надевает школьную форму девчачьего образца периода СССР и ездит по Москве, заставляя весь поток оборачиваться и снимать. В такие моменты мототаня особенно осторожна, поскольку вся защита – только шлем. И осмотрительно. Всякая Танина езда должна быть всегда без риска, а такая и подавно. Мототаня – путешественница. Дальний бросок по континентам для нее норма. У нее 9 наград за дальние походы. У Тани 2 самые престижные премии «Кикстартер» в номинациях «Мотоблогер года» и «Тревел-блогер года». Таня – трехкратный лауреат байк-шоу «Русская верста», где мотоциклисты должны преодолеть дистанцию 1067 километров за 14 часов 23 минуты. Красивая мото Таня снималась в клипах. Это отдельная подборка популярных песен с мото Таней в кадре. Таня Озолина. Изящная, красивая, легкая, ветреная, озорная. 22 июля 2024 года Таня погибла.